Но не случалось никаких аварий на шоссе, никого не доставляли по неотложке. Его не оказалось ни в одном из списков авиапассажиров, и его машина тоже нигде не была зарегистрирована. Отца так и не нашли. Что произошло, как ты полагаешь?
Я ничего не полагаю. Может, уехал в Германию, поселился в мотеле под чужим именем, не сумел застрелиться, отправился дальше глухой ночью, нашел глубокое лесное озеро и въехал в него на полной скорости. Или был похищен на автостоянке напротив офиса Филлипса двумя вооруженными мужчинами, усевшимися на заднем сиденье. Машина вместе с отцом могла столкнуться с другой в ту же ночь, могла быть расплющена в железную лепешку, а потом порезана на куски автогеном. А может, он где-то сидит, в одной руке бокал коктейля с зонтиком, в другой — продажная девица. Я пытался хоть что-то прочесть в лице графа или услышать в его голосе. Ничего. Либо он слишком часто об этом думал, либо этот черт совершенно бессердечный. Я не знал, что предпочтительнее.
«Итак, тебе 18 лет, ты живешь в Осло, — сказал я, — твой отец пропал. Ты трудный подросток, что дальше?»
Я закончил с отличием среднюю школу и подал заявление в Нидерландский королевский корпус морских пехотинцев.
«Морпехи?» — это звучит.
«Элитные такие, мачо».
«Точно.
Туда вроде берут одного из сотни. Примерно. Меня пригласили на приемный экзамен. Там тебя месяц систематически ломают. А потом, если выживешь, 4 года восстанавливают».
Видел что-то подобное в фильмах.
«Поверь мне, Роджер, в фильмах ты такого не видел». Я посмотрел на него.
Я ему верил.
Потом я служил в антитеррористической группе БББ в Дорне. 8 лет. Повидал весь мир. Суринам, Нидерландские Антильские острова, Афганистан, Индонезия, зимние учения в Харстаде и Воссе. Меня захватывали в плен и пытали во время антинаркотической кампании в Суринаме.
Какая экзотика! Но ты не проронил ни слова.
Класс-граф улыбнулся. Ни слова? Да я рта не закрывал, как баба на базаре. Допрос у кокаиновых баронов — это не игрушки.
Я подался вперед, да? А что это?
Граф долго и задумчиво смотрел на меня, приподняв бровь, прежде чем ответить. «На самом деле, я не думаю, что тебе стоит это знать, Роджер». Я чуть смутился, но кивнул и снова выпрямился. «А твоих товарищей всех перебили, что ли?»
«Нет».
«И когда они ударили по обнаруженным мной позициям, эти, естественно, разбежались. Я провел 2 месяца в подвале, где питался гнилыми фруктами и пил воду, полную комаринных личинок. Когда ББ меня освободили, я весил 45 кило».
Я смотрел на него.
Пробовал представить себе, как именно они его пытали, как он это переносил и как выглядел класс-граф весом 45 килограммов.
Иначе, разумеется.
Но не то чтобы сильно по-другому. «Неудивительно, что ты оставил это дело», — сказал я. «Не поэтому. Те 8 лет в ББ были лучшими в моей жизни, Роджер. Прежде всего, все эти штуки, которые ты видел только в кино. Товарищество и чувство локтя. Но вдобавок там я выучился тому, что станет потом моим ремеслом, а именно находить людей. В ББ было такое подразделение под названием «Трек». Группа, занимавшаяся отслеживанием людей во всех возможных ситуациях и точках земного шара. Это они нашли меня в том подвале. Я попросился к ним, был принят, и там я научился всему. От доисторического индейского искусства читать следы до методов ведения допроса свидетелей и самых современных электронных способов слежения, какие только есть. Там я и встретился с Хотте. Они сделали передатчик размером с пуговицу от рубашки. Идея состояла в том, чтобы прицепить ее на человека и потом отслеживать все его передвижения, примерно как в шпионских фильмах 60-х годов. Только ее никак не могли отладить, чтобы прилично работала. К тому же их пуговица оказалась непрактичной, не выдерживала пота, температура ниже -10, а сигнал проходил только через самые тонкие стены. Но руководителю Хотте я понравился. У него не было сыновей. а у тебя отца.
Граф ответил надменной улыбкой. «Понял», — отозвался я. «После 8 лет военной службы я пошел учиться на инженера в Гааге. Учебу оплачивала Хоте. За первый год моей работы в Хоте мы сделали устройство слежения, работавшее в экстремальных условиях. Через 5 лет я был номером 2 в командном звене. Через 8 стал руководителем. А все остальное ты сам знаешь». Я откинулся на спинку кресла и отпил кофе. Мы были у цели. У нас был победитель. Я даже записал это. Принят. Наверное, поэтому я медлил. Видимо, что-то внутри меня говорило... Надо вовремя остановиться. А может, тут было и что-то иное? «У тебя такой вид, словно ты хочешь еще о чем-то спросить», — сказал граф. «Я зашел с фланга. Ты ничего не говорил о своем браке. Я говорил о важных вещах», — сказал граф. «Ты хочешь услышать о моем браке?» Я покачал головой и решил закругляться. Но тут вмешалась судьба устами самого класса графа. «Тут у тебя хорошая картина», — сказал он и, подняв голову, глянул на стенку. «Опай! Sarah gets undressed», — ответил я. «Диана подарила». «Ты собираешь предметы искусства?» «Да, вот начал потихоньку». Нечто внутри меня сказало «нет», но было поздно. Я уже спросил. «Чем можешь похвастаться?» «Есть одно полотно, масло, холст. Нашел его как раз в той тайной комнате позади кухни. Никто в нашем роду не знал, что моя бабушка владела этой картиной». «Занятно», — сказал я, чувствуя, как трепыхнулось сердце. «Довольно бы и утреннего волнения. А что за картина?» Он посмотрел на меня долгим взглядом. Легкая улыбка выступила на его губах. Его губы сложились для ответа, и меня охватило предчувствие, такое, от которого напряглись мышцы живота, как у боксера, в ожидании удара в корпус. И вот его губы изменили форму. И ни одно предчувствие в мире не смогло бы подготовить меня к тому, что он ответил. «Охота на каледонского вепря». «Охота...» На 2 секунды во рту у меня пересохло. «Та самая охота? Ты ее знаешь? Ты хочешь сказать, что это картина Питера Пауля Рубенса», — сказал граф. Я сосредоточился на единственной вещи — держать лицо. Но перед моими глазами мелькнуло, словно на световом табло в лондонском тумане на Лофтус-роуд, Queen's Park Rangers небрежно засаживает нечаянный гол в сетку ворот. Жизнь перевернулась с ног на голову. Мы на пути к Уэмбли. Часть 2. Круг сужается. Глава 6. Рубенс. Питер Пауль Рубенс. На мгновение показалось, что всякое движение, всякий звук в помещении замер. Охота на каледонского вепря Питера Пауля Рубенса. Наиболее разумным было бы мне предположить, что речь идет о копии, об исключительно качественной подделке, которая и сама по себе стоит 1 000 000 или 2. Но было что-то в голосе, что-то в выражении лица, что-то в самом этом человеке, классе графе, что я не усомнился. Что это оригинал, кровавый охотничий сюжет из греческой мифологии, фантастический зверь, пронзенный копьем Мелиагра, полотно, которое пропало после разграбления немцами в 1941 году галереи родного города художника Антверпена, и, как многие надеялись, до самого конца войны хранилось в одном из берлинских бункеров. Я не такой уж искусствовед, но в силу естественных причин заходил в интернет и натыкался там на список пропавших произведений искусства, находящихся в розыске. И это полотно возглавляло его первую десятку более 60 лет. В последнее время скорее просто как курьез, поскольку все решили, что оно наверняка сгорело вместе с половиной немецкой столицы. Мой язык искал хоть каплю влаги на небе. «Так ты просто нашел?»
полотно Питера Пауля Рубенса в тайной комнате за кухней у твоей покойной бабушки?»